Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Преодоление». Сегодня вторая, заключительная часть. Однако, если мы в некоторых ситуациях жизни проявляем неверность, то Иисус при всех обстоятельствах остается верным, как читаем во втором послании Тимофею, глава 2, стих 13. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Верность – это одна черта из сущности Иисуса, из сущности Бога. Если мы сами рассмотрим себя в свете Божьего Слова, то должны себя спросить, как всемогущий, всезнающий и верный Господь Иисус увидит вас и меня, и как Он будет о нас судить и нас оценивать. Видит ли Он нас на основании нашего хождения как преодолевающих? Или мое следование за Иисусом и моя отдача не является достаточной, чтобы быть названным преодолевающим? Вообще возможно ли для нас, как Господь Иисус, быть больше, чем преодолевающими? И чтобы на нас это видно было? Ясность в этом вопросе мы можем получить в Евангелии от Матфея, в главе 2, стихи 38 по 44. Это место Писания мы все с вами знаем. Читаю это место Писания. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Око за око и зуб за зуб». Мы с вами знаем, что в этом высказывании исполнялось простое ветхозаветное возмездие. Так было по закону. Если среди соседей один из них выбивал другому зуб, то пострадавший шел к священнику и говорил: «Мой сосед вот это со мной сделал». Тогда священник говорил: «Приведи его сюда». Он должен был прийти. Если он не подчинялся и не приходил к священнику, то это имело тяжелые последствия. Но он приходил. Священник спрашивал его: «Это ты выбил соседу зуб?» Виновный отвечает: «Да, но он меня раздражал». «Если это так, то ложись, а твой сосед выбьет тебе пятый зуб, начиная от заднего». Пострадавший брал металлический предмет и выбивал своему обидчику зуб. Такова была методика возмездия при законе. Я вам об этом напомнил, чтобы вы знали, что означает «око за око» и «зуб за зуб». Но тогда невозможно было иначе поступать. Ветхозаветники жили в то время под законом, при котором так действовали, и не иначе. Это выглядело бы так: не оказывать никакого противодействия против злого, все обиды принимать и, как говорится, проглатывать их. Я сейчас не говорю о кулаке в кармане и дать себя бить по щекам, о которых я выше упоминал в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 38. Именно это является преодолением. Но мы должны знать, что это такое. И если произошло, что вас ударили по щеке, то добровольно следует подставить еще и другую щеку. Это значит, что мы не только должны разрешить совершиться злому, но мы должны это зло преодолеть добром, как читаем в послании Римлянам, глава 12, стих 21. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Тогда это значит, что мы больше, чем преодолевающие. Однако в этом мире это происходит иначе. Много лет тому назад в Корее так рассуждали. «Если ты побьешь моего корейца, то и я побью твоего корейца». Это не является преодолением, но ветхозаветная потасовка. «Если он выбил мне зуб, то и я выбью ему зуб». Мы все теперь знаем, что детально имеется в виду в нашем главном тексте. Мы с вами знаем, являемся ли мы преодолевающими или не являемся таковыми, или можем даже больше быть, чем преодолевающими. Если вы Господа Иисуса очень любите, то до тех пор станете молиться и просить о покаянии и свете вашего сердца, пока Бог вас изменит в сущность Иисуса Христа. При этом вопрос заключается лишь в том, желаете ли вы это. В противном случае вы не можете этот титул записать на ваше имя, ибо в таком случае вы неправомерно присвоили бы себе этот титул преодолевающего. При этом большую роль играет также ваша вера, на которую Святой Дух делает большое ударение. Об этом читаем в первом послании Иоанна, глава 5, стих 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает, то есть преодолевает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Если вы оставите познанную вами сегодня тему просто в покое, тогда в этом деле Господь Иисус покажет вам вашу истинную любовь к Нему. Но у кого при обидах или оскорблениях рука или кулак в кармане вздрагивает, или при обидных словах дух человека вооружается для более острого ответа, то в этом нет преодоления, которое мы сегодня рассматриваем. Только там, единственно там, где на основании общения с Иисусом мы все обиды сдерживаем, преодолеваем их в наших сердцах, там мы имеем налицо преодоление, соответствующее Писанию. А теперь будем внимательны. Но там, где мы внутренне преодолеваем, а наши уста произносят еще благословляющие и откровенные слова, или протягиваем врагу еще и руку, единственно там наблюдается больше, чем преодоление, и больше, чем преодоляющая сила. В этом месте следует выразительно упомянуть, что не из плоти или из плотских упражнений, но только через самого Бога должно последовать такое поведение. Как только мы становимся откровенными и одновременно становимся перед Господом Иисусом спокойными, то все вышеупомянутое мы обратим также к этим 7 пунктам, о которых мы читаем в стихах 35 и 36 нашего главного текста. Тогда мы совершенно точно будем знать, что имеется в виду с этим «больше, чем преодоление» и «больше, чем преодоляющая сила». Кто, к примеру, должен или вынужден терпеть ради Христа голод, но в духе стоит выше этого, и как апостол Павел практически так и живет, Как читаем в послании филиппийцам, глава 4, стихи с 11 по 13, как и во всей его жизни он с таким мышлением испытывал много таких ситуаций, а затем при всех этих нуждах еще пытается другим помочь и благословить мучителей, то такой человек больше, чем преодолевающий. Читаю этот текст в послании филиппийцам, глава 4, стихи с 11 по 13. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем». Насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Речь главным образом идет о том, чтобы мы были такими преодолевающими. Однако по отношению этого слова «преодолевающие» можно сказать, что по отношению этой черты сущности детей Божьих имеется также что-то противоположное, а именно, что верующие, пребывающие в определенных грехах, не могут эти грехи преодолевать, но сами оказываются преодоленными. Оказываются побежденными грехами, но это еще не самое ужасное. Ужасно то, если такие верующие еще и славят себя своим позором и практически показывают себя преодоленными, как мы это видим в послании филиппийцам, глава 3, стихи 18 и 19. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Да проявит Господь великую милость, чтобы на нас это никогда не было найдено». Но чтобы, во-первых, все, что в нашей жизни мы должны преодолевать, грехи, пороки, злые привычки, плохие наклонности, а во-вторых, эти высокие вещи, о которых мы читаем в стихах 35 и 36 нашего главного текста, по Божьей воле преодолели и на основании мышления Иисуса Христа во всем этом мы были больше, чем преодолевающие через того, который нас возлюбил. Я верю, что вы теперь все знаете, о чем Святой Дух желает нам здесь сказать. В личности нашего Господа Иисуса нам Бог подарил, чтобы мы это охватили и испытали, какими Господь Иисус желает нас видеть и нас иметь. Естественно, что при этом возникает ко всем нам вопрос, готовы ли мы к тому, чтобы не просто посредством признания на словах, но на деле и в истине это совершить. Однако ради расположения в определенном порядке всего сказанного в послании римлянам я скажу еще в общем кое-что в отношении нашего главного текста. Этот текст «Быть больше, чем преодолевающие» стоит в заключении первой части послания римлянам, в конце всеобщей обучающей части. Эти обучения говорят о человеке в его развращении по плоти и о человеке в его новом положении во Христе Иисусе. Как мы читаем в послании римлянам, глава 5, о Христе, как о нашей новой главе в противопоставлении со старым Адамом. В послании римлянам, глава 6, мы видим Господа Иисуса нашим новым Господом в противопоставлении греху. послании римлянам, глава 7, мы видим Иисуса Христа новым супругом в противоположность закону. В послании римлянам, глава 8, Святой Дух показывает нам Иисуса Христа начальником нового мышления. Дух Христа в противопоставлении мышлению плоти. В связи с этим во многих других направлениях в послании римлянам, глава 8, нам показаны благословения во Христе, которые на основании нашего преодоления мира сего предназначены для всех нас, если следуем за Христом не просто согласно нашего нового положения, но практически. Это повышение, можно сказать, сравнительной и превосходной степени в сторону главы 8 содержит в себе захватывающую природу. Поэтому даже у самого автора этого послания, апостола язычников Павла, при написании этого послания мы замечаем, как в конце главы 8 он был охвачен, был потрясен Божьей славой, его любовью к своему творению, как читаем в послании римлянам глава 8 стихи с 31 по 39. Что же сказать на это, если Бог за нас? Кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Мы чрезвычайно благодарны нашему Небесному Отцу, что Он так ясно и недвусмысленно и сегодня еще может к нам говорить. Но зато мы стоим в ответственности в отношении того, что мы сделаем из Его сказанного слова, и как мы живем в соответствии Его слова, как мы в заключение данной проповеди это увидим. Да не спошлет Господь Иисус, чтобы мы не были забывчивыми слушателями Его слова, как говорит апостол Иаков в 1 главе стих 25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. А своим ученикам еще при своей жизни Иисус дает очень важное указание в отношении заповедей Его слова. Это так важно, что соблюдением этих заповедей Господь Иисус определяет любовь учеников и нашу любовь к Нему. В заключение нашей сегодняшней проповеди привожу этот диалог Иисуса, в котором Он говорит о заповедях Его слова, о соблюдении этих заповедей. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 15 по 21. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Дорогие братья и сестры, вы когда-нибудь обратили внимание на тот факт, какое грандиозное и утешающее сообщение сделал Господь Иисус в этом диалоге? Во-первых, Он начинает этот диалог тем, что связывает нашу любовь к Нему с соблюдением Его заповедей, то есть с Его Словом, потому что все Слово Божие практически состоит из заповедей. В начале этого диалога, в стихе 15, Иисус говорит в повелительной форме: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и если мы это будем делать, будем исполнять его заповеди, то получается так, что тогда он пошлет нам другого утешителя вместо себя». Пошлет нам Духа Святого, потому что Он дальше говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины». Теперь у нас возникает правомерный вопрос. Ведь нас, то есть Церкви Иисуса, тогда еще не было. Тогда почему Иисус говорит: «Если любите меня, то соблюдите мои заповеди». Но этот вопрос и одновременно повеление Иисуса обращены, тем не менее, к нам, всем детям Божьим. У Иисуса не было необходимости размышлять о том, появятся ли в грядущем времени благодати такие люди, которые уверуют в Него, будут Его любить и соблюдать Его заповеди. Как всезнающий Бог и сердцеведец людей, Он узнал об этом уже до основания мира, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 29. «Ибо кого Он предузнал до основания мира, что они могут уверовать в Иисуса, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями». Точно так Иисус, будучи в плоти среди своих учеников, знал о том, кто из предузнанных до основания мира людей практически придут к Нему в вере во время благодати. Так что противоречия в диалоге Иисуса, как думают некоторые дети Божьи, нет и не может быть. Но я считаю, что более важным является тот факт, что при условии соблюдения нами Его заповедей Иисус обещает: «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины». И это действие Иисуса основано на Его предузнании. Он знал, что многие погибшие грешники из язычников придут во время благодати к Нему в вере, покаятся в своих грехах, получат прощение грехов. А согласно второго послания Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22, «Небесный Отец запечатает их Святым Духом, потому что запечатывание Святым Духом необходимо для сохранения всех покаявшихся, для всех принадлежащих к Церкви Иисуса». Конец своего диалога Господь Иисус заканчивает в стихе 21 словами: кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». В стихе 15 в начале своего диалога Иисус начинает с нашей любви. «Если любите меня, условие, то соблюдите заповеди мои». А в стихе 21 он начинает с конца этой мысли, начинает с заповеди. «Кто имеет заповеди мои?» Конечно, каждый желающий может читать Слово Божие и учить заповеди Иисуса. Так вот, кто ищет Иисуса и желает спастись для жизни вечной, тот будет читать Слово Божие, познает истину и примет Иисуса в сердце. Но это еще не все. Эти заповеди Иисуса следует соблюдать и верно следовать за Иисусом. Именно этим Господь Иисус определяет любовь по отношению к себе, всех искупленных своей кровью. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». А теперь можем сказать, кто из детей Божьих будет исполнять это условие, которое Иисус ставит перед всеми детьми света, того Он и Сам обещает любить и гарантирует ему любовь Небесного Отца. «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Но по отношению условия, которое ставит нам наш Господь Иисус, я должен сказать, что это не так просто соблюдать все Его заповеди и по достоинству Его любить. Это стоит нам большого преодоления в нашей жизни веры. Приложите к этому все ваши духовные усилия, если хотите понравиться нашему любящему Спасителю Иисусу Христу и получить соответствующую награду. Аминь.